Эта женщина, стоявшая перед тобой, кормилица царевны Елены Прекрасной».
«Что?
Повтори».
«Да, господин Тесей», — сказала молодая женщина, — «я кормилица и нянька царевны Елены. Мне выпала большая честь высиживать яйцо, из которого она вывелась, а затем выкармливать девочку грудью. Эти добрые господа сказали мне, что тебя подговорили украсть нашу девочку и начать войну между Спартой и Афинами. Я не могу этого позволить. У меня сестра и племянницы живут в Афинах. У меня половина семьи тут».
«Так что ты хочешь мне сказать? Говори». Тесей был раздражен, как раздражается мальчик, у которого сорвалась лыжная прогулка.
«Разверните», — приказала кормилица кентавру.
Тот стал разматывать холст.
«Великий скульптор Фидий-старший изваял мою милую любимицу месяц назад, и это точное изображение ее я привезла с помощью добрых кентавров, чтобы ты мог посмотреть собственными глазами на нашу прекрасную Елену».
Холстина упала на припорошенную снегом землю.
Перед ним стояла, изваянная в рост и оттого казавшаяся несколько меньше, чем в действительности, девочка лет 10.
Розовый мрамор передавал детскую беззащитную нежность ее тела.
Глаза Елены голубили на открытом и доверчивом лице, а темно-рыжие, вырезанные из янтаря волосы, были забраны в две косички.
Пауза тянулась бесконечно. Молчали все. Лишь переступали и порой коротко ржали кони. «Это и есть прекрасная Елена?» — спросил, наконец, Тесей, обведя взором окружающих и остановив его на Хероне.
«Я видел эту девочку 3 дня назад», — сказал кентавр. «Ее брат Кастер разрешил мне покатать ее по двору. Она будет очень красивой девушкой. 10 лет. И завидной невестой».
«Это клевета!» Перефой наконец-то собрался с силами. «Врут они! Она и ее братья-близнецы!»
«Она родилась с ними, но они родились 10-летними, а она обычным младенцем», — пояснила кормилица. «Об этом все знают».
«И ты хотел, чтобы я женился на маленьком ребенке?» — спросил Тесей. «Или ты рассчитывал, что я позволю тебе сделать это?»
«Откуда я знал?» — закричал Перефой. «Откуда мне знать? Мне сказали, что она прекрасная, и я тебя позвал, чтобы сделать лучше. Я же твой друг».
«Этот господин», — кормилица показала на Перефоя, — «прошлой осенью был у нас, его принимали диаскуры. Он представился братьям-государям как царь острова Наксос».
«Конечно же», — подумала Кора, внутренне улыбаясь и, наконец-то, переведя дух. Ариадна подсказала ему название острова.
«А может быть, они там с ней встречались?»
«Молчи, старая ведьма!» — закричал Перефой и поднял копье, намереваясь пронзить кормилицу. Та завизжала.
Тяжело вооруженный кентавр вышиб мечом копье из рук Перефоя и схватил его за руку. Магниты заворчали. Афиняне подняли луки и дротики. «Видел ли Перефой Елену?» — спросил Тесей у кормилицы.
«Он видел девочку и даже играл с Леночкой», — сказала женщина. «И он не смеет называть меня старой ведьмой. К тому же я должна вам сказать, господин Тесей, что несколько дней назад от этого господина Перефоя пришло письмо братьям Диаскурам. В нем сообщалось, что ты, царь Тесей, хочешь украсть себе в жены их маленькую сестренку. Я видела это письмо собственными глазами. Он просил устроить тебе засаду».
Кора увидела, как напряглись жилы на шее кентавра. Боги не обиделись силой Перефоя. И уж, конечно, из руки простого человека он бы легко вырвался. «Наш поход отменяется, Перефой», — спокойно и царственно произнес Тесей. «Я попрошу тебя и твоих людей покинуть пределы Аттики и никогда более не переступать ее границ, иначе ты не вернешься домой живым».
«Это мы еще посмотрим!» — закричал Перефой.
Кентавр отпустил его.
Перифой крикнул: «Мы еще встретимся, мальчишка!»
Полоснув плетью своего коня, помчался прочь. За ним отряд магнетов.
Раздался громкий стук копыт по мерзлой земле. Все смотрели вслед Перифою, и никто не заметил, как стрела, опущенная с городской стены, нашла свою цель. Кору будто толкнули в спину. Она попыталась обернуться, и ей стало очень больно. Она вскрикнула. Никто не услышал ее крика. Но Фиак увидел, как она падает, и спрыгнул с коня. В следующее мгновение земля содрогнулась. На колени рухнул гигантский кентавр Хирон. Оба они старались закрыть Кору от других стрел, если они были. И еще через 3 или 4 секунды, когда стук копыт магнетов стал глохнуть в воздухе, Тесей увидел, что случилось с Корой. «Откуда? Кто?» — закричал он. «Со стены», — ответил Фиак. «Выньте стрелу». «Подождите», — ответил Хирон. «Боюсь, как бы она не изошла кровью. Я обломаю лишь древко, а наконечник выну дома». «А вдруг он отравлен?» — Тесей был в отчаянии. «Я во всем виноват». Он выскочил из колесницы и упал на землю рядом с Корой. Он гладил ее бесчувственное плечо. Он гладил ее волосы, выбившиеся из-под кожаного шлема. «Я никогда не любил никого, кроме тебя, Кора, богиня моя, спасительница». «Прости, царь», — сказал кентавр Хирон, — «но нам надо отнести ее к Фолу, она теряет много крови». Два кентавра несли ее через город, который просыпался, так и не узнав о сцене, которая только что разыгралась перед воротами Афин. Кентавры несли накрытую плащом Кору осторожно, как сосуд полной воды. Кора проснулась на следующее утро слабой и бессильной. Феодосия, как звали жену Фола, которая ухаживала за ней, принесла ей ночной горшок, за что Кора ей была благодарна до гробовой доски, так как мысль о необходимости передвигаться с помощью собственных ног была невыносимой. Добрая Феодосия, чтобы не беспокоить раненую, надела на копыта нечто вроде валенок и потому ходила по комнате беззвучно. Она сказала Коре, что та провела без сознания больше суток. Правда, Хирон и хотел этого. Он специально подмешивал ей в лекарство сонное зелье, потому что раны затягиваются у людей, когда те спят. Едва Кора пришла в себя, появился Асклепий, главный врач Афин, по слухам, будущий или даже современный бог медицины, но при том ученик Хирона. Асклепий оказался высоким, худым, сутулым молодым человеком, который рассуждал значительным глубоким голосом, словно больше учился риторике, чем медицине. Он пощупал у Коры пульс, приподнял веко, потрогал лоб, разве что только не сделал кардиограммы, то есть вел себя совершенно несоответственно эпохе. Но с Хироном он разговаривал с превеликим почтением, и когда они обсуждали действия каких-то неизвестных Коре трав и настоев, он мерно качал головой, соглашаясь с каждым словом учителя, и был похож на цаплю, выбирающую из болота червяков. Потом Асклепий торжественным тоном сообщил Коре, что лечение проходит нормально, ее состояние не вызывает опасений, но требуется постельный режим. Хирон благостно улыбался, гордясь своим учеником. Асклепий сообщил, что донесет свое мнение до слуха царя, который лично изволит беспокоиться о здоровье Коры. А Кора спросила на прощание: «Попросите его беречь себя. Мой пример пусть будет ему наукой». «Я с вами совершенно согласен», — неожиданно согласился Асклепий. «Вы знаете, что лучника, стрелявшего в вас, до сих пор не нашли?» Он попрощался с Корой, и они с Хироном перешли в конюшню, где Асклепий еженедельно смазывал волшебными мазями рану, нанесенную некогда кентавру Герой. Хирон утверждал, что чувствует себя все лучше, но Кора подозревала, что на этот раз Гера победила. После его ухода Феодосия сказала Коре по секрету, что отношения Асклепия и Хирона не такие простые, как кажутся.